Открытая студия. Открытое правительство.
Вы слушаете «Радио 1», в эфире «Открытая студия» в Доме правительства Московской области. У микрофона Владимир Вахрушев, а гостей у меня четверо. Поэтому представление будет несколько затянувшимся, но тем не менее. Во-первых, повод нашей встречи – это организация на территории Подмосковья единственного в России питомника для разведения русской выхухоли. И теперь о гостях. Доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, эксперт благотворительного фонда Центра охраны дикой природы, организатор ежегодных экспедиций по мониторингу русской выхухоли Марина Рутовская. Марина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Помощники и единомышленники рядом. Зоолог, специалист благотворительного фонда Центра охраны дикой природы, активный участник клуба друзей русской выхухоли, ответственная за полевые исследования и популяризацию темы сохранения выхухоли Алена Соболева. Алена, здравствуйте. Ксения Яськова, правильно?
Да.
Правильно. Главное правильно ставить ударение. Специалист благотворительного фонда Центра охраны дикой природы, сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова и ответственная за строительство питомника и работу с животными. Ксения закончила аспирантуру, сейчас готовится к защите диссертации по выхухоли. И единственный представитель сильной половины человечества среди моих гостей – это Михаил Бережной, зоолог. Активный участник клуба друзей русской выхухоли, в течение 5 лет участвует в экспедициях по мониторингу, волонтер благотворительного фонда Центра охраны дикой природы. Выдохнули. Ну а теперь первый вопрос. Насколько я знаю, то, что создается единственный в России питомник для разведения русской выхухоли, говорит о том, что дела у вида плохи совсем. И причем, я так понимаю, не первый год. Правильно же ведь?
Ну да, русская выхухоль у нас такой совершенно замечательный зверек, который, к сожалению, в результате очень сильного антропогенного воздействия в прошлом веке, в первую очередь, стоит сейчас на краю исчезновения. Но если бы только антропогенное воздействие, но в последнее время включается еще и такой фактор, как климатические изменения. Они уже не подвержены нашему влиянию, то есть мы уже не можем с этим бороться. И поэтому потепление климата, изменение гидрологических режимов рек, зверек-то полуводный, вот, очень от этого зависит. И, соответственно, вот сейчас численность зверька катастрофически низкая. Они как-то совсем по-другому начинают жить, и вообще мы можем этого зверька в ближайшее время потерять. И вот в этой ситуации, когда мы уже не очень можем влиять на климат, если там с браконьерством, там с охраной каких-то территорий мы еще можем пытаться как-то, да, делать, то с климатом нам уже совсем трудно бороться. Поэтому вот этот вопрос о том, чтобы развести русскую выхухоль в неволе, становится, ну, очень актуальным. Такие попытки проводились и в прошлом веке несколько раз, и в начале этого века мы тоже пытались разводить выхухоль в Институте Северцева. Но зверек очень такой сложный зверек, и до сих пор все эти попытки разведения выхухоли в неволе оказались неуспешными. Тем не менее, мы снова и снова пытаемся это делать, и в этот раз, я думаю, что у нас это будет все-таки успешно.
Ну, а орел обитания выхухоли на территории Подмосковья, где можно встретить?
Ну, выхухоль на Подмосковье всегда была редкая, это, в общем, такой, можно считать, почти край ареала. Выхухоль хорошо, ну, довольно активно живет на Оке. И вот как раз под Каширой, где биостанция Института биологии и развития, там протекает это берег Оки, и мы в прошлом году делали там учет, и мы там нашли несколько нор. То есть как раз выхухоль в этих местах может быть. То есть она реально есть сейчас там, немного ее, конечно, совсем. Но это вот там, где будет питомник, это ее исторический ареал.
Я знаю, что наши соседи, Калужская область, Министерство экологии выбрали выхухоль как свой талисман, даже дали имя. А, Ксения, вот вы будете координировать процесс возникновения, да, этого питомника. Что такого отличающегося от тех попыток, которые сказала Марина Владимировна в прошлом веке, в начале этого века, будет новаторским в том питомнике, который будет создан. Почему такие надежды и, скажем так, такой аванс доверия на исход положительный в эти попытки?
Ну, наверное, в самом питомнике сильно новаторского-то ничего не будет, но у нас есть теория рабочая, почему именно зверь не размножается в неволе. И, собственно, эти условия мы будем сейчас пытаться поддерживать, соблюдать, чтобы добиться успешного размножения.
То есть, насколько я понимаю, несмотря на то, что Московская область – это самый южный край ареала обитания выхухоли, тем не менее здесь есть места, где условия будут подходящими. Где, может быть, уже есть конкретное место, территория, где будут построены?
Построен питомник у нас будет под Каширой на биологической станции Института биологии и развития Кольцова.
А, то есть вот как раз Марина Владимировна об этом и говорила, да?
Да, вместе? Да. У-у-у. Но это, собственно, целиком искусственные условия. Они к историческому ареалу не привязаны. И с донором для отлова у нас будет не на территории Московской области. А, у нас будет, скорее всего, это Владимирская область. Так что... не привязано будет совершенно.
Ну, то есть выхухоль будет приезжая, да, а насколько ей понравятся условия Подмосковья, это уже другой вопрос.
Ну, это территория исторического ареала, но при этом как бы условия, которые будут поддерживаться в самом питомнике, они не будут отражать.
Угу. Алена, вопрос к вам тогда. По поводу популяризации темы, честно говоря, про выхухоль не слышал со времен учебы в универе на биохимии, ну, потому что тогда была и полевая практика по зоологии позвоночных и так далее. Сейчас насколько важно поддерживать эту тему и, скажем так, какой отклик на ваши усилия по популяризации темы сохранения русской выхухоли?
Ну, мы вот сейчас начали с июля вести социальные сети и писать разные популяризационные посты как раз про выхухоль, про ее биологию, про то, про нашу работу. И отклик, на самом деле, замечательный, потому что людям очень интересно. Они пишут, что они вообще никогда не слышали об этом зверьке многие.
Да.
Вот.
А учитывая, скажем так, оригинальный внешний вид его.
Да, но на самом деле зверь уникальный, у него очень много интересных особенностей, о которых мы пишем, рассказываем, и людям очень нравится это читать. Вот. Многие блогеры сейчас начинают делать свои ролики про это, к нам обращаются, поэтому тема пошла хорошо, и нам важно, чтобы люди нас поддерживали, понимали вообще, зачем мы это делаем, потому что без поддержки народа сложно чего-то вообще продвигать.
Ну, кстати, насчет поддержки. Президентский грант был выигран вашим проектом, но, насколько я понимаю, все-таки разовая поддержка – это немного не то, на что нужно опираться проекту. Есть ли какие-то перспективы, может быть, полноценной государственной поддержки именно в этом направлении?
Ну, здесь у нас тоже уже сейчас голова начинает по этому поводу болеть, потому что действительно вот эта поддержка, она у нас идет до конца 2021 года, а дальше нам нужно искать финансирование. И в том числе мы надеемся, что Институт Кольцова как бы включит вот эту тематику в свою работу, и будет какая-то такая, ну, бюджетная, да, какая-то часть, но все равно этого будет, конечно, маловато, и мы очень надеемся, конечно, на поддержку вот, так сказать, добровольных пожертвований, и будем искать, бесспорно, будем искать дальнейшие гранты на продвижение этой работы. Ну, и если у нас реально это получится, и если у нас будет успешно, я думаю, что мы гранты получим, потому что тема эта очень важное. Я думаю, это все достаточно хорошо понимают. Но такая вот публичная поддержка в этом смысле тоже важна. Когда люди знают, когда знают в том числе и чиновники, что это такое, то, конечно, гораздо легче уже объяснять, что нам надо.
Ну, я могу сделать вывод, что все-таки идея действительно привлекает к себе. Михаил, к вам вопрос. Ну, вот молодежь всегда приятно видеть в каких-то таких научных вопросах участвующую. Вы на протяжении 5 лет являетесь участником мониторинга экспедиции русской выхухоли. Что интересного для вас там?
Ну, в первую очередь, это сами экспедиции. Это возможность как-то приобщиться к сохранению одного из вымирающих видов. Ну, то есть, многие слышали, что... Наверное, да, все люди слышали и читали о том, что человечество позволило вымереть кучу животных, там, ламантины, додо, вот. И, возможно, у некоторых возникал вопрос, а что если бы мы их могли их спасти? Mm-hmm. Ну или хотя бы попытаться. И вот в данном случае выхухоль — это вот наш ламантин или додо, который мы пытаемся вытащить от вымирания.
Угу. Что ж, спасибо. Я напомню, что на тему появления на территории Подмосковья первого и единственного в России питомника для разведения русской выхухоли мы разговариваем с участниками этого проекта.
Открытая студия. Открытое правительство.
Марина Владимировна, ну вот то, что столько попыток было, и они все были неудачными. Опираясь на их опыт, я, конечно, понимаю, что, может быть, есть какая-то своя специфика, не очень понятная нашим радиослушателям, но можно, как скажем так, с не очень большим профессиональным креном объяснить, что, какие попытки, что нового будет вот в этом питомнике, да, именно с точки зрения успеха?
Тогда надо, наверное, сначала сказать, какие попытки были.
Давайте. Да?
Значит, сначала были попытки где-то в 30-40-х годах прошлого века, были попытки завести выхоль в московском зоопарке.
Угу.
Выхоль держали, но она не очень долго там прожила, некоторые зверьки. Вообще, они могут жить в неволе достаточно долго, если подобрать условия. Но пока подбираешь условия, многие зверьки вымирают уже. Вот. Потом очень такая большая, прямо целая плеяда сотрудников работала в Хоперском заповеднике, где у них был построен питомник. Там работали в 50-х годах такой Красовский. У него даже был один выводок. Правда, вот это единственный успех, и публикация была по этому поводу. Но это вот единственное, что, так сказать, мы знаем про размножение выхоли в природе. Больше ни у кого не получилось повторить этот успех. И в том числе и было непонятно, почему размножилось и почему не размножается потом. Вот. Дальше в Хоперском еще раз пытались, где-то в 70-х годах, там тоже несколько человек пытались разводить выхоль, то есть ловили из природы, держали, но неуспешно. И дальше была уже моя попытка разводить выхоль в научных целях в институте Северцева на биостанции в Черноголовке. Я держала выхоль, начиная сначала с 94-го у меня там был небольшой опыт, а потом вот так достаточно долго с 2004 по 2015 год.
Угу.
Вот, у меня было 18 зверьков, и вот этот вот опыт как раз содержание этих зверьков и позволяет нам сейчас надеяться на дальнейший успех. Почему? Потому что мы изучили очень многие стороны, в частности, терморегуляции зверька. Ведь, понимаете, зверек живет в таких очень необычных условиях.
Ну, пограничные, по
сути. Да, пограничные условия. В воде холодно, в норе может быть, наоборот, жарко. Летом жарко, зимой около нуля. То есть все время вот это вот идет изменение температуры. Он к этому очень здорово приспособлен, у него очень теплая шкурка, но при этом у него очень много открытых, без покрытия шерсти, частей тела. То есть это большие лапы, носик и хвост. Вот. И вот это вот эти вот все, так сказать, особенности нас привлекли, мы изучали терморегуляцию, и сейчас у нас еще не все опубликовано по этому поводу, не все обработано, и мы поняли, что именно вот в этом направлении нам надо искать. Вот диссертация Ксении, в частности, будет посвящена в том числе и терморегуляции выхоли, и условиям обитания ее в природе. И в природе оказалось, что у нее тоже очень все время меняющаяся среда вот в температурном, в первую очередь в температурном, так сказать, вот диапазоне, там от нуля и до 30 градусов, может быть. Вот. А когда мы берем зверька, пытаемся разводить зверей в неволе, мы что делаем? Мы стараемся создать им как можно более комфортные условия.
Ну, с нашей точки зрения.
С нашей точки зрения. Да. А, видимо, для того, чтобы зверек начал размножаться, мы должны прежде всего воспроизвести вот эти колебания температур, изменения температур по сезонам. И я думаю, что там, конечно, еще очень много будет тонкостей. Это все вряд ли получится у нас с первого раза. Зверек очень стрессонеустойчивый. Бывали случаи, что просто вот так берешь зверька в руки, а он погибает от стресса. То есть нам нужно создать еще и условия, чтобы не только он начал размножаться, но чтобы еще и смог выкормить своих детенышей и вырастить их. дальше будет легче. Звери, полученные в неволе, уже будут больше приспособлены.
Ну да, тонкая душевная организация у выхохоли, да. Ксения, скажите, раз уж вы пишете диссертацию, в том числе и по таким температурным аспектам жизни выхохоли, чем он важен для природы, для, вот там, не знаю, там, биогеоценоза, который он обитает, локально и в принципе?
Ну, прежде всего, этически, с этической точки зрения, мы обязаны сохранить максимальное биоразнообразие, потому что человек сейчас слишком большое создает нагрузку на окружающую среду и несет за это ответственность. А еще один момент — это в целом, почему необходимо поддержать максимальное биоразнообразие, да, если не конкретно привязка к выхухоли, то чем больше биоразнообразие, тем более устойчивая получается экосистема. Соответственно, чем беднее у нас становится флора, фауна, тем у нас она менее устойчивая. Если мы не будем поддерживать биоразнообразие, неожиданно может оказаться, что и нам самим вдруг окажется некомфортно жить с одной елью или там сосной и березой.
Ну, как говорили мои преподаватели, они любили шутить, что последняя особь вымирающего вида будет убита ученым для того, чтобы ее изучить. Ален, скажите, полевые условия, я так понимаю, что непростой в плане мониторинга зверек, и как вот строятся эти экспедиции, какое-то, не знаю, там специальное оборудование, засады на лодках с инфракрасными биноклями, как?
Нет, на самом деле экспедиция, она в основном зависит от людей, потому что работают у нас люди, и методика заключается в том, чтобы прощупывать дно водоема, потому что выхухоль никак по-другому учитывать невозможно.
На ощупь?
На ощупь, ногами. Мы ходим по дну и в сапогах вот таких высоких прощупываем дно и находим норы, потому что они очень хорошо чувствуются.
Один.
Нет, на самом деле нога становится очень чувствительной под водой, поэтому рельеф дна очень хорошо ощущается. Вот. Но проблема в том, что это люди, которые ходят по воде много часов, и, конечно, это тяжелая работа, но других вариантов нету, и поэтому мы продолжаем.
Сюрпризы какие-то были вот при таких, по такому мониторинге, я не знаю, хотели найти выхухоль, нашли еще кого-то.
Капкан находили, да, в Бобровой норе капкан находили. У нас Марина Владимировна организует экспедиции уже более 10 лет. Вот, и на разных участках исторического ареала мы ездим и смотрим, где она еще сохранилась или не сохранилась. И таким образом сейчас можно уже примерно понимать, где еще остался зверь.
Ну, насколько я понимаю, промысловой какой-то ценности нет в выхухоли, да?
В данный момент нету. Промысловая ценность у выхухоли была где-то в конце 19 века.
Видимо, из-за того, что популяция была большая, да?
Да, огромная была популяция, и уже в начале 20 века численность стала падать, и даже в те непростые года, в 30-е года 20 века, там советское правительство еще было, как бы, им было много о чем думать, кроме выхухоли. Тем не менее, в 1935 году было организовано три первых заповедника. Вот одни из первых заповедников. Первый был
Клязьминский, Хоперский,
да,
и...
Да, Клязьминский, Хоперский и
Окский.
И Окский были организованы специально для сохранения выхухоли. Там и научная работа велась, и, в общем-то, пытались экологию выхухоли посмотреть. Ну и главное, что это были те места, где ее еще было довольно много. И в этот период прекратили промысел, ну, временно, надеясь, что вот она восстановится, и все восстановится. Но, к сожалению, численность, тем не менее, все падала. И огромный совершенно ущерб популяции были нанесены, когда на Волге встал вот этот каскад ГЭС.
Ага.
Потому что выхухоль, да, выхухоль, она зверек пойменных водоемов. А когда вся Волга оказалась запружена, и вся пойма Волги оказалась запружена, а Волга у нас основная река, на которой и сейчас больше всего зверей сохранилось, то выхухоль сохранилась только на притоках, причем даже не близко к Волге. Все вот эти подпоры, они для выхухоли непригодны для жизни. Ну вот самые сейчас большие реки, на которых она есть, это Ока, приток Оки Клязьма, Сура, Мокша, Ну, вот как бы вот такие. На самой Оке сейчас тоже очень мало зверей осталось. Это вот уже Ока такая степная река, да, угу. Она очень мало лесов вдоль нее. Ну, в нижнем течении, где выхоль живет. И вот как раз я говорила о изменении климата. В чем он выражается? Он выражается в том, что очень низкая вода и что пересыхают пойменные водоемы или становятся очень мелкими пойменные водоемы, в которых живет выхоль. Ей там жить становится некомфортно, а в зимнее время просто нельзя, потому что она не спит зимой, она живет подо льдом, угу. А если водоем промерзает насквозь, то, соответственно...
То получается, что ареал обитания все время уменьшается
этого, ареал обитания.
А вот, какие-то естественные враги есть у выхоли? Потому что в последнее время очень часто говорят о том, что южные какие-то виды либо мигрируют, либо поднимаются на север. Опять же, с климатическими условиями это связано.
Ну, исторически у выхоли очень мало было своих врагов. А вот человек опять привнес тут некоторые такие изменения. Ну, во-первых, он расселил ондатру. Угу. И в прошлом веке считалось, что ондатра как бы конкурирует с ней за места обитания. Ну, действительно, они живут в одних и тех же местах обитания, в тех же пойменных водоемах, но только ондатра грызун и питается растениями. А выхоль насекомоядная и в большей степени предпочитает собирать всяких улиток, насекомых, ну, в общем, всякую такую белковую пищу.
То есть, получается, по пищевой пирамиде они
не конкуренты. И в прошлом веке считалось, что ондатра вытесняет, потому что ондатра, как интродуцированный вид, очень быстро захватывала территории, была очень высокая численность, а у выхоли в силу, может быть, естественных, а может быть, вот человеческого фактора численность, наоборот, падала. Но вот эта вот корреляция, как бы, а живут-то рядом, да, вот она... такой не совсем правильный на самом деле вывод давала, что ондатра вытесняет выхоль.
По поводу промыслового значения, вот вы спрашивали, я хотела добавить, что изначально, да, выхоль имела промысловое значение, ее добывали ради меха, причем считался достаточно высокого качества мех, а также у нее на основании хвоста есть мускусная железа.
Это самое, как у бобров, за что их тоже, да?
Не совсем. То есть выхолевые хвосты, вот этот мускус, он использовался в парфюмерии и даже шел у нас на экспорт. И еще я хотела добавить по поводу методики учета. То, что вот Алена говорила. Да, у нас методика такая очень сложная, тяжелая учета. И, надо сказать, старая. Но мы постоянно пробуем что-то новое. И вот то, что вы сказали с тепловизорами, мы пробовали и камеры, и тепловизоры. Но, к сожалению, пока...
И эхолоты.
И эхолоты, да. Но, к сожалению, пока остается вот эта вот старая... уже 100-летняя методика. Единственное, могу сказать, что у нас сейчас есть перспективная работа по химическому анализу. Вот пока это на стадии работы, но если там получится, то будет новая методика.
Хорошо, следующий вопрос. Я не знаю, кто сможет на него ответить. В силу вот тех нюансов, которые озвучили, что уменьшаются и ареалы обитания, это причем, к сожалению, такой необратимый пока процесс, успешность вашего проекта, не будет ли это первой победой? То есть, с одной стороны, да, вы добьетесь успеха разведения выхоли в неволе, а с другой стороны, а куда эти зверьки потом-то в дикой природе будут расселяться, если ареал обитания уменьшается?
Ну, прежде всего, очень важно нам сохранить генетическое, так сказать, генетическое разнообразие, да. То есть, если мы сумеем, по крайней мере, сохранить резервную популяцию, да, генетический материал, то у нас уже будет шанс на дальнейшие какие-то возможности потом расселения, если реально вдруг в природе она вымрет. Да? Ну, скажем, лошадь Пржевальского, зубр, да, они вернулись сейчас в природу именно из зоопарков.
Угу.
Вот. И это как бы вот эта вот резервная популяция нам будет давать определенную надежду на то, что зверь до конца не вымрет. Вот. А с другой стороны, в природе на самом деле еще сохраняется очень много мест обитаний, где она, в принципе, может жить. И даже в тех местах, где ее исторически не было. В прошлом веке была, так сказать, теория, что для того, чтобы увеличить численность, надо ее расселять. И поэтому сейчас есть такие очаги. Ну, мы надеемся, что есть, потому что никто их не проверял много лет. Есть очаги обитания в Сибири. на реках, где тоже существуют вот такие пойменные водоемы, где река меандрирующая такая, да, извилистая, там остаются старицы, и в этих старицах она может жить. То есть ей, в принципе, не обязательно жить на своем историческом ареале, да, если есть подходящие условия в природе. Вот, ну и опять-таки можно где-то возвращать. Мы надеемся, что когда-то человек начнет все-таки восстанавливать какие-то территории.
Ну, можно... Каскад ГЭС вряд ли пропадет.
Нет, каскад, конечно, ГЭС у нас не пропадет. Вот есть такие вещи, которые у нас не пропадут, но существуют достаточно широкие территориальные такие места, где можно действительно делать какие-то национальные парки, пытаться там углублять водоемы и возвращать ее именно в такие места, которые не подвержены будут очень сильному антропогенному стрессу. Ну, не вся же территория нашей большой страны будет перекопана человеком.
Ну, в следующий раз, я так подозреваю, мы сможем встретиться уже через несколько лет, подведя какие-то промежуточные итоги вашей работы, но я понимаю, что в таком кропотливом труде, как восстановление вида, торопиться-то смысла нет, да и невозможно, наверное, потому что все-таки природу кнутом не подстегнешь. Спасибо за то, что пришли сегодня к нам. Я понимаю, что с таким количеством участников беседа может продолжаться бесконечно долго, но время эфирное, к сожалению, ограничено. Ну, а я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о том, что в Подмосковье будет создан единственный в России питомник для разведения русской выхухоли. Это уже реальность. Ну, а затем, как он будет работать и какие успехи будут там достигнуты, я уверен, что мои гости расскажут уже позже, когда об этих успехах можно будет говорить.
Открытая студия. Открытое правительство.